смотрите и слушаете радио «Свобода». В эфире «Свобода» в клубах. Пропагандистская война, медиа-манипуляция, информационная война. Такова тема нашей сегодняшней программы. Мы постараемся разобраться, что это такое, с социологом Натальей Зоркой, зав. Отделом социополитических исследований Левада-центра, с главным редактором «Грани.ру» Владимиром Корсунским, с моим коллегой, директором Московского бюро «Радио «Свобода» Леонидом Велиховым. По скайпу с нами будет философ и переводчик Алексей Панич из Киева, научный сотрудник издательского дома «Дух и Литра», и в записи у нас будут профессор МГИМО, специалист по информационным войнам Валерий Соловей и психиатр и художник-карикатурист Андрей Бельжо. У них будут свои версии рассказа об информационных войнах или медиа-манипуляциях. Я должна признаться, собственно, мы с Владимиром Корсунским на конференции, которая называлась «Украина, Россия, диалог», придумали тему этой программы просто потому, что там состоялась встреча журналистов обеих сторон, которая закончилась полным непониманием. Украинская сторона недоумевала, почему русская сторона обижается, что российские телеканалы выключены были на территории Украины. И, как нам показалось, Володя, если я правильно помню наш разговор, потому что это и есть пропагандистская война. А в войне не бывает, так сказать, мирных средств. Пропаганда – это оружие. Вообще, медиа – это оружие. И если сейчас признать, что происходит так называемая гибридная война или тлеющая война в Восточной Украине, то медиа становится чуть ли не единственным, так сказать, оружием, которым обе стороны пользуются с большим или меньшим успехом. Так вот, вот, на ваш взгляд, раз вы согласились принимать участие в этой программе, почему мы говорим о пропаганде, а не о журналистике? Почему мы говорим даже не об информационной войне, а какие-то другие пытаемся найти слова, типа медиа-манипуляции, типа пропаганды, вот о том телевизионном потоке, который сопровождает события на Украине, начиная с ноября, наверное, прошлого года. Владимир Корсунский, давайте.
Я не знаю, медиум манипуляции, пропагандистская война, то, чем занимаются сегодня бывшие журналисты, это называется спецпропаганда. Спецпропаганда – такая запись в военном билете. Это очень военная интересно. Специальность. Этому учат. Учат действительно воздействовать на сознание, учат менять ориентацию не только личностную, а и целых групп населения, причем заданных групп населения, да, конкретных. Вот если тебе надо переориентировать обувщиков на зубного врача, ты не на зубных врачей ты не сможешь. Но если тебе надо группу избирателей, которые голосуют обычно, там, не знаю, за коммунистов, переориентировать на то, чтобы они голосовали за Единую Россию, то это легко делается на самом деле. Есть технологии, которые позволяют это делать. Можно конкретные части общества просто делить, переставлять. Общество собирается из кубиков.
Но это то, что и произошло вот с обществом, собственно говоря.
Ровно это и произошло. И происходит это, как правило. Есть признаки, по которым можно отследить начало еще с дальних подступов. Начинается все с того, что кончается, сначала рвутся человеческие связи. Общество переключается на опознавательную систему «мы и они», «свой, чужой». Обществу внушает, что вчерашние твои приятели, с которыми у тебя куча общих дел, история жизненная вся, вы вместе пили, вы вместе дружили, вы вместе любили, вы вместе растили детей, вы ходите друг к другу в гости, ходили...
Даже вместе работали, у вас был общий бизнес.
Да. И вдруг выясняется, что один из вас либерал, другой путинист, третий... Не знаю, хохлолюб.
Какое-нибудь обидное
слово. Четвертый, еще кто-то. Все. Вы забыли про то, что этот человек только что был вам родной. Вы его определяете уже по совершенно клише, которое вам подарено. Он уже не такой, как вы. И вы к нему относитесь же не как к личности, а как к представителю некой массы, вам враждебной. И другие связи завязываются. Вы уже теряете личностные связи и завязываете общественные. И тогда вы представитель какой-то группы. Вы перестаете быть самим собой. Я хочу процитировать, если позволишь. Да, вот тут кусок, это Фрейд ссылается еще на Лебона. Самый поразительный факт, отмечает Лебон, наблюдающийся в толпе, каковы бы ни были индивиды, составляющие ее. Каков бы ни был их образ жизни, занятия, их характер или ум, одного их превращения в толпу достаточно для того, чтобы у них образовался род коллективной души, заставляющий их чувствовать, думать, действовать совершенно иначе, чем думал бы, действовал и чувствовал каждый из них в отдельности. Вот это ровно та задача – превратить их в толпу.
Владимир Корсунский, огромное спасибо. Мы отличное начало сделали. Я вот хочу как раз у Наташи спросить, что социологи по этому поводу думают. Вот для меня это не только история про медиа, не только про журналистику, это про слова. Это история про психику, про душу, про объем интеллекта человека и про общество тоже. Вот Наталья, давайте.
Вот мне тоже кажется, что я бы тут подхватила слово «толпа» и подумала бы о том, насколько как бы вот эта огромная медиа-аудитория, у нас, как известно, люди потребляют как информационный канал, в основном именно федеральные каналы, больше никаких. И о событиях об Украине и в Крыму 97% свои черпали знания из телевидения. В какой мере эта толпа была обществом? Почему такой эффективный? Я согласна, что это пропаганда, я согласна, что это информационная война. Но это скорее, как мне кажется, информационная война между Украиной и Россией в первую очередь.
Не вы одна так думаете.
То, что обращено вовнутрь, это как бы несколько иная история. Она связана, как мы считаем, прежде всего с тем, что власть, Путин, в первую очередь, как бы пошел на это, чувствуя, что поддержка его власти слабеет. С 2008 года она слабела неуклонно. Его приход последний к власти показывает, что страх перед любыми протестными движениями, перед Майданом условным, который еще не начинался, огромен, что репрессивные меры против протеста, против болотников и так далее, там, пусть и райд, совершенно несоразмерны были даже тому, насколько вообще гражданская активность развита и сильна. Я думаю, что в России невозможно было оранжевая революция или Майдан до сих пор. Она до этого не созрела. И в Москве бы он был невозможен. То есть это чрезмерные как бы ожидания. И тут начинает срабатывать вот эта вот рациональность этой власти, ее логика, которая нам кажется иррациональной, да, когда она начинает нагнетать.
Наталья, просто сейчас совершенно верно. Можно я скажу, что у вас есть прямо человек, который бы вас поддержал, если бы он здесь находился, это профессор Соловей, который мы отрывок из интервью, с которым мы послушаем. Вот он говорит ровно это в своей лекции, которая на просторах интернета блуждает, что предшествием вот этой информационной войны была информационная война против оппозиции. Вот медиамашина российская отработала свои приемы в предыдущие пары.
Ну, мне казалось, если вообще еще есть на свете журналисты, которые действительно служат своей профессии у нас, то это была бы огромная и важнейшая задача как бы проанализировать, из чего это выросло, на чем это выросло, причем начиная с 90-х ранних. Потому что все началось очень давно. Деморализация общества, размывание как бы общих ценностей. Вот этот там пресловутый Стёб в самом начале, какую роль он сыграл и как он прочертил линию к цинизму успешных и к аморализму общества, которое легко соглашается на любую самую бредовую ложь, на любые чудовищные ярлыки, навешиваемые на якобы братьев-украинцев. И работает это, почему это психоаналитическая история, это таким образом, что как бы для человека происходит такой эффект дереализации. Он забывает, говорится о том, что человек сам не может проверить. Он не знает, да?
Это
а то, что он знает на своем опыте,
это один из главных принципов внушения. Вообще внушение.
Да?
Использовать того, что
чем меньше знания, чем меньше готовности было знать. Потому что вот Имри Кёртис прекрасную формулу для тоталитарного режима сформулировал соблазн неведения, да?
Верно.
Вот этот соблазн неведения, он в обществе живет давным давно.
Леонид Вельхов, хочу послушать уже наконец.
Для меня на самом деле это, я не могу сказать, что прежде всего, потому что, конечно, есть и более важные аспекты, но это вместе в субъективном плане прежде всего это история про медиа, это история про нашу профессию, что так. с ней произошло, и опять же произошло действительно не с началом событий на Майдане и даже не с началом событий на Болотных, а действительно, как Даша правильно сказала, действительно в самом начале 90-х. В общем, сегодня мы отчетливо видим, что наша профессия на самом деле никуда из советского стойла и не ушла. Был журналист-пропагандист, был журналист, отрабатывавший, советский, так сказать, журналист, отрабатывавший некий политический, как угодно, партийный заказ. Вот мы в полном объеме сегодня к этому вернулись. Вернулись через очень такую травматическую полосу, полную противоречий, когда в конце 80-х и в самом начале 90-х казалось, что действительно все-таки все переменится, и в том числе и профессия журналиста превратится в профессию журналиста. И мы все помним, как именно в ту пору в журналистику рекрутировались люди из не то что из смежных, а из совершенно других каких-то специальностей, привлеченные возможностью действительно говорить по существу, проводить журналистские расследования, выражать некую точку зрения. Но мы помним, как вместе с тем, как очень быстро журналистика была поставлена на службу. Тогда еще даже не политическим партиям, не политическому заказу, а бизнес-заказу.
Который был связан с заказом политическим.
Конечно,
это
откуда,
выборы, да, это вся история про 90-е, которая развратила, я бы сказала,
конечно,
всех абсолютно.
Вспомним, откуда, когда впервые прозвучал термин «информационная война». Если не ошибаюсь, это 96-й год, так называемая «война за связь-инвест» между Гусинским и Березовским, с одной стороны, и Владимиром Потаниным, с другой тогда. Потанин выиграл этот тендер, а Гусинский и Березовский открыто на встрече у Чубайса, к которому они прилетели вместе с Потаниным, открыто ему преградили тем, что они его просто-напросто, значит, добьют компроматами. Последовало это печально знаменитое дело писателей, в освещении которого, как мы помним, приняли участие журналисты, которые сегодня считают себя совестью нации, не будем тут никого называть по именам. В общем, тогда журналистика оказалась вновь возвращена на рельсы служанки неких там, тогда повторяю, бизнес-интересов, вновь была превращена в пропаганду. Вот откуда, что называется, растут ноги. А потом еще был.
Ровно давай. К началу 90-х, это 94-й год, в этом году 20 лет. В 94-м году группа журналистов из разных изданий собралась и составила документ, который назывался «Московская хартия журналистов». Я просто прочту первый абзац. «Журналист распространяет, комментирует и критикует только ту информацию, в достоверности которой он убежден и источник которой ему хорошо известен. Он прилагает все силы к тому, чтобы избежать нанесения ущерба кому-либо, ее неполнотой или неточностью, намеренным сокрытием общественно значимой истинной информации или распространением заведомо ложных сведений». Все это сегодня действует. Это первый пункт, с которого она началась. Вообще, она есть в сети, хорошо бы время от времени в нее заглядывать. Угу. Что такое журналистика, поскольку сегодняшние ребята, лидеры нашего общественного мнения, они не являются на самом деле журналистами. Спецпропаганда не есть журналистика. Точно так же, как реклама, тоже пропаганда, да, не является журналистикой. И те, кто занимается рекламой, как бы в журналистском цехе, они не считаются за своих.
Спасибо, Владимир Корсунский. Я бы сейчас хотела в Киев обратиться к Алексею Паничу. Я бы хотела, чтобы вы привели нам примеры такой российской спецпропаганды или, не знаю, вот всего, о чем вы говорили, за последние две недели. Потому что мы с вами виделись в Киеве и обсуждали там одну часть, так сказать, военных действий. А с той поры много чего случилось и на Востоке. Вот как вам кажется, как освещали этот период российские средства массовой информации как освещали украинские? Ведь украинцев тоже многие, так сказать, наблюдатели пытаются упрекнуть, что они пытаются вести свою информационную войну, только, дескать, российская машина пропагандистская сильнее.
По информационной войне с двух сторон тут все-таки, мне кажется, разная уровень. Если и есть какая-то обработка информации, то я не замечал с тех украинских СМИ, за которыми я слежу, чтобы они откровенно выдавали черное за белое, то есть переворачивали факты с точностью да наоборот. Бывает непроверенная информация, бывают, конечно, и желтые СМИ, за которыми просто не нужно следить, но основных, самых массовых и популярных СМИ это все-таки не касается. Я вспомнил, комментируя то, что уже было сказано в студии, когда-то давно был лозунг «Советское значит отличное». Мой папа, доктор физмат-наук, когда-то мне сказал, что это лозунг не агитация, а пропаганда. Я еще маленьким мальчиком был, я его спросил, в чем разница. Он сказал, пропаганда – это то, что не имеет отношения к реальности. Вот как пример того, что не агитация, а пропаганда, я приведу только два случая, очень показательных. Один случай случился в Донецке, в котором я жил до прошлого года. Это мои хорошие знакомые попали в эту ситуацию. Там было вот что. 28 апреля было шествие в Донецке, и шествие было проукраинское. Там был митинг на центральной площади, а потом прошли шествие по центральной улице города. Может быть, им не стоило этого делать. Но люди шли под украинскими флагами, под охраной милиции, и в какой-то момент милиция сзади вдруг расступилась и в хвост колонны запустила людей очень агрессивных, с битами, светошумовые гранаты с привязанными к ним гвоздями. То есть там пошло избиение. Вот журналист Донецкий, которого я лично знаю не первый год, Денис Казанский, был настолько шокирован, что написал потом в «Живом журнале», вот я впервые понял, поверил в то, что действительно Россия хоть хочет нас уничтожить и всегда ненавидела украинцев просто за то, что они украинцы. Вот это было избиение русскоговорящих жителей Донецка. Ни одного бандеровца, ни одного нациста, ни одного, который говорил на украинском языке, ни одного под каким-то другим флагом, кроме как под украинским, просто избиение вот по этому признаку. Так вот, и Тартас по этому поводу сообщила, что люди в масках, вооруженные битами, цепями и травматикой, пока все правильно, напали на участников многотысячного антифашистского шествия в Донецке, выкрикивая националистические лозунги. Несколько десятков ультранационалистов начали забрасывать процессию камнями, сообщается также об использовании гранат. Вы видите, все правильно, кроме одного. Кто на кого нападал? Шествие было не антифашистское, а проукраинское, а напали люди, выступающие против этого шествия. Вот вам первый пример, как из белого делается черное. Второй пример чуть потоньше. Губернатор Херсонской области Юрий Одарченко выступает на митинге, приуроченном к Дню Победы над фашистской Германией, с речью, в которой упоминает о разных диктаторах, которые в разное время хотели завоевать Украину. И говорит, что эти диктаторы приходили на украинскую землю под лозунгами освобождения, что вовсе не делает их, не лишает их статуса завоевателя. В том числе, говорит Одарченко, Гитлер приходил сюда с лозунгами освобождения от тирана Сталина. А сейчас, продолжает он, у наших ворот опять стоит враг, который опять говорит, что он от кого-то нас будет освобождать. Что по этому поводу делают российские СМИ? Они говорят, Юрий Одарченко, негодяй, оправдывает Гитлера, уверяет, что Гитлер пришел освобождать Украину. В данном случае имеем кусочек правды, который ставится в ложный контекст и выхватывается из него совершенно неверное представление о том, что было. Вот это уже не просто манипуляция, это манипуляция злонамеренная, с враждебной целью, то есть это вот яркие примеры того, что я бы назвал пропагандистской войной.
Алексей, спасибо большое. Алексей Панич из Киева, оставайтесь с нами. А я сейчас предлагаю нам послушать как раз фрагмент моей беседы с профессором ГИМО Валерием Соловьем. Это очень хорошо монтируется с тем, что сейчас нам Алеша рассказал. Вы упомянули, что существует около 30 методов информационных манипуляций. Ну, вот, может быть, так мы назовем элементы информационной войны или пропагандистской войны. Вы не могли бы рассказать о паре самых распространенных, которые вы наблюдали вот буквально в течение последних двух недель?
Самые распространенные – это использование магических слов. То есть это определение, которое дается противоборствующей стороне, которую надо заклеймить. Если с одной стороны людей называют бандеровцами, фашистами и хунтой, с другой стороны, колорадами и сепаратистами, то происходит дегуманизация. Их не могут уже рассматривать противоборствующие стороны друг друга, не могут рассматривать как людей. И это влечет за собой соответствующее поведение. Если это не люди, то в них, как вы понимаете, можно и стрелять. Это вот самый, пожалуй, распространенный прием медиаманипуляции. Еще один прием, это очень распространенный, это использование ослепительного примера. Все может быть хорошо, но вы находите лишь один случай, который повергает тенденцию. Вот, скажем, вы показываете солдата с котенком. И тогда образ армии начинает меняться. Вы показываете их людьми, вы показываете их теми, кто заботится о слабых, обиженных и оскорбленных. Кстати, на этом образе построена знаменитая скульптура, помните, Крефта в парке, «Воин с ребенком». Вот это очень распространенные приемы. Как я уже сказал, их около 30 десятков. Используются разные, в зависимости от необходимости. Еще один распространенный прием – это трансфер, перенос. Происходит это обычно путем склейки в пленке различных сюжетов. Вы показываете сначала некий исторический материал негативный, а потом приклеиваете к нему современные события. И тем самым происходит трансфер, то есть перенос негативного отношения с прошлого на современность.
Ну, вы в своей лекции говорили о том, что это прием, который использовался при описании современных украинских, ну, скажем так, националистов такого...
Ну, конечно. Ну, его можно использовать когда и где угодно. Можно описать ему, скажем, выступление Алексея Навального в Москве. Достаточно поймать на митинге его руку, правую руку, выброшенную куда-то в сторону. Потом вы показываете Муссолини, салютующего, приветствующего толпе. Вот, пожалуйста, вам очень хорошая склейка, трансфер.
Какие, может быть, мифологемы сейчас используются во времена вот этого русско-украинского конфликта?
Мифологемы используются как раз самое, что ни на есть, древние. Украина предстает в объективе российской медиамашины как воплощение хаоса. Вот это самая древняя мифологема, что нельзя ничего хорошего ожидать на Украине. На Украине от Украины. Все, что там происходит, это кровь, насилие, беспорядок. И, естественно, на этом фоне Россия выглядит очень выигрышно.
Как образец порядка?
Да, как образец порядка, как альтер-эго. Как воплощение дисциплины, справедливости, организации. Причем людям об этом не говорят, они сами делают такой вывод. Но это очень важно. Эти медиаманипулирования отличаются от пропаганды. Пропаганда, она склонна акцентировать на том, кто хороший, кто плохой. Она говорит, она объясняет. Медиаманипулирование не объясняет. Она людей подталкивает самих делать определенные выводы. Потому что у людей возникает сразу, кстати, ну, социология же это показывает. Смотрите, не дай бог, чтобы у нас произошло что-то похожее на украинские события. Это результат очень эффективного воздействия медиамашины. Вообще, надо понимать, что конфликт на Украине, вокруг Украины, это конфликт именно медиаинтерпретации, конфликт картинок. И, как сказал один очень неглупый человек, профессор из Австрии, врут-то в этом конфликте все стороны. Но русские врут гораздо правдоподобнее, чем остальные участники.
Вот это был фрагмент моей беседы с профессором ГИМО Валерием Соловьем, чья лекция об информационной пропаганде сейчас гуляет по просторам интернета. Я его, собственно, и нашла по этой лекции. Благодарю Алексея Панича за подсказку. К Наталье Зоркой просьба о комментарии того, что вы услышали.
Кажется, немножко сомнительным это вот работа этой древней архаической мифологемы «Хаос-порядок». Хотя, может быть, вначале это как бы действительно работало. Но даже по нашим данным, вот сейчас все-таки можно говорить в апреле, в конце апреля у нас был последний опрос, и по нему видно, что начинается некоторый вот такой отходняк от населения, от этого вот пропагандистского давления, кто враг, кто не враг. Некоторое, некоторое возвращение к реальности начинает происходить, потому что значительно снизилось число людей, которые в марте считали, что любой регион надо присоединять к России, там, я точно могу поискать цифры, там с 47 определенно, да, там до 20. Значительно выросло число людей, там с 17, да, больше чем 30, которые считают, что совершенно не готовы нести как бы реально вот материальную ответственность за присоединение Крыма, которые начинают понимать, что, в общем, чем это грозит, потому что все равно так или иначе из того же Крыма информация о том, что там происходит с людьми, реально, конкретно, она все равно просачивается, как бы связи-то все равно существуют. Вот, поэтому это не столько... Мне кажется, вот эта пропаганда, она была успешна не столько работая на вот этих каких-то древних, архаичных мифов, а на советских мифах. То есть на самом деле актуализовались те самые советские мифы через эту пропаганду и те механизмы, которые их поддерживали всегда, которые существовали при Советском Союзе. Синдром осажденной крепости, значит, изоляционизм, соответственно. Мы окружены врагами. Уже до украинских событий был самый высокий, зафиксировали показатель врагов России. Под 80% опрошенных еще до Майдана считал, что Россия окружена врагами.
Задолго до Украины.
Это задолго, это все на изоляционизм, на врага, на антиамериканские настроения. Все. Все законы, которые принимались в последнее время, репрессивные, они же репрессивными воспринимались только очень узким слоем нашего общества, который, к моему глубочайшему огорчению, я вынуждена сказать, со времен начало 90-х и не вырос. Вот как было там где-то процентов 7-8 реально людей того слоя, которые как бы ответственно могли как-то развивать страну, включаться в какие-то реформистские дела и так далее, их вот так больше и не стало на самом деле. Мы за 20 лет как бы не нарастили другие какие-то группы, то есть эти вот ценности, которые были у этого узкого слоя, они фактически не перешли к другим людям. И только сейчас этот же узкий слой, кстати сказать, начиная вот с выборов, да, когда как бы общество очнулось, как это фальсификации не может быть. Да эти фальсификации были все время, да? Никто не обращал внимания просто на то, чем живет страна и как она живет. И вот это было тяжелые как бы годы, начало понимания того, что мы это не вся страна, что вся страна живет по-другому, устроена по-другому. И сейчас, конечно, на фоне вот украинских событий тяжелейшая такая депрессия, разочарование от того, что как бы, ну, изнутри общества нечего противопоставить этим событиям. Сопротивление же полностью блокировано, да, никакого сопротивления нет. Но мне кажется, что и мы сами за это отвечаем, потому что на протяжении всего развития майдановских событий ни одной акции поддержки в России, в Москве не было.
Они были
очень точечные.
Немногочисленные.
Нет, была самая широкомасштабная.
Была массовая демонстрация, да.
Была замена.
Антивоенная. Ну,
наверное, Майдан виноват. Он, наверное, тоже недостаточно слал какие-то сигналы приятелей.
Майдан был убит от того.
Тем не менее.
Нет, я предпочитаю за себя отвечать. Они там как бы сами разберутся, а мы потом договоримся, кто в чем виноват. Но, не знаю, у меня было все время ощущение, что, ну, как же, вот сейчас нужно выходить, надо высказывать свою солидарность, ясно, куда идет. И население тогда понимало российское, что на самом деле свергается такой же коррумпированный режим, под гнетом которого страдаем мы сами. И это был момент какой-то.
А вот по вашим данным понимали? Ну, они действительно это понимали?
Конечно. Mm-hmm. Потому что по первым данным это было понятно, что протест против там порядка 50% был против коррумпированного режима. Но это массированное, это же началось где-то с середины февраля. Mm-hmm. Вот эта массированная пропаганда, она как бы вот действительно ведет к дереализации и вытеснению всего того, и совершенно правильно, украинцы становятся не людьми. Это никакие не наши братья, враги там, и все что угодно. Вот, вся там военная символика втягивается там, и так далее. И люди наши не идентифицируются с ними никак. Что это еще беднее живущие люди, еще тяжелее живущие люди. Что они переживают абсолютно те же проблемы. И то же самое происходит сейчас на юго-востоке Украины. через СМИ те же, потому что туда же украинские СМИ не попадают.
Там сознательно подавляются все телевизионные сигналы Украины.
Конечно.
И внедряются российские каналы.
А в результате там люди вообще в полной информационной блокаде. И почему, и как они могут чему верить, на что они могут ориентироваться. И этот же весь этот хаос, который там действительно реально существует, кто за него отвечает. Не только Украина.
Я абсолютно уверена, что он подогревается и провоцируется российскими пропагандистскими методами.
Конечно.
Это, вот как бывший врач, скажу ответственно, что это называется поражающий эффект. Вот это чистый эффект. Поражающий эффект информационного оружия, когда люди, признаки этого, это дезориентация, хаотическое поведение, высокий градус эмоциональности. Я не говорю о том, что там могут быть и соматические нарушения, вплоть до там, тахикардии, вот вся вегетативность, язвы и так далее.
Да, и кризы, и так далее.
Нет, но просто в Харькове человек умер от инсульта или инфаркта во время какого-то митинга как раз в начале апреля, когда начались эти вот военные противостояния. И, конечно же, это желание, быстрое желание найти выход. А выход можно найти в том числе при помощи сильной, как бы сильной российской власти, потому что киевская власть слабовата, и это чувствуют люди на Востоке. Им кажется, что киевская власть их бросила. Я вам сейчас докладываю просто результат, так сказать, своих полевых исследований. Я разговаривала там с очень многими людьми. Так вот, им кажется, что киевская власть их бросила, оставила на произвол судьбы. И это порождает еще одну почву для неопределенности и желания верить всему, что они услышат. Желание верить спасителя. Я хочу у Лени и Володи спросить. Вот у меня такое чувство, что достали старые козыри люди, которые занимаются пропагандистской войной, вот эти вот специалисты по пропаганде, они достали какие-то старые наработки советского времени и их модернизировали. И у меня у самой вот с головой все в порядке, у меня нет теории заговора в голове.
Наработки советского времени – это модернизация геббельсовской пропаганды. Реально, я помню, нас учили по геббельсовским работам в Московском государственном университете. Мы учились на геббельсовских пропагандистов, на нацистских. И это преподавалось как пример, положительный пример работы с населением.
Действенный пример, по крайней мере.
Да, он действительно был специалист в этой области, крупный.
Так. Да, но и до него они тоже были, эти крупные специалисты. Поэтому эта технология, это чисто технологический процесс. Запущен даже не Геббельсом. Геббельс сам-то просто был большим почитателем Фрейда, как ни странно. Он очень это любил, и он запомнил в работе в одной из ранних работ Фрейда «Психология массы. Анализ человеческого я». Там есть пример, где Фрейд чуть ли не про себя пишет, как он идет по улице, по тротуару, и видит митинг рядом. И он прислушивается и слышит, какую-то чушь они несут. А народ что-то беснуется, там несут ораторы, говорят какую-то ерунду. А народ ура кричит, не знаю, флажками размахивает, всячески это приветствует. Он решил подойти просто посмотреть на этих людей.
Что происходит?
Изучить их. Знаешь, ученый, он пришел, он вошел в толпу, начал смотреть на эти лица, на все то, что говорят, ему по-прежнему не нравится. Но в какой-то момент он поймал себя на том, что он вместе с ними кричит то, что кричат они. Он, ему не нравится, он ходит в толпе, он смотрит на этих людей и кричит вместе с ними.
Ну, то есть он открыл механизм вот этой вот индукции, как индуцирует.
Это зараза.
Я это очень хорошо помню, впрочем, по себе. Я прилетел в Ирак во время готовившихся бомбардировок США. Это был 98-й год. И я помню, как вот точно так же, увидев демонстрацию в поддержку Саддама Хусейна, я приблизился к ней, а через несколько минут я ощутил себя идущим.
Идущим вместе,
абсолютно, да, сказать. Ну, наверное, у меня какое-то сохранялось в этот момент ощущение так стёба какой-то игры, но, в общем, я не уверен, я вполне был этим захвачен. Ну, а раз мы вспомнили Геббельса, то вспомним и главный как бы тезис его пропагандистский, что ложь и пропаганда, чем грубее, тем действеннее.
Ну, да. Чем чудовищнее ложь, тем в неё охотнее
верят. Конечно. Вот что, о чем я еще подумал. А почему такая разница в восприятии нами в России, будем все-таки нас брать как некую общность, как народ, событий, аналогичных оранжевой революции 2004 года и Майдана? И тогда нас тоже пытались как-то, так сказать, и одурачить, но гораздо менее активно, потому что явно было, что ну, не падет это на такую благодатную почву. И наше общее восприятие вот тех вот событий на том же самом Майдане, оно было каким-то гораздо более, что ли, светлым.
Леонид, я не согласен. Да?
Я думаю, что тогда решение о том, что они находятся в состоянии войны с собственным народом, еще не было принято. Они работали чисто технологически, да?
Они,
политтехнологи там разводили, там сводили, включали, чего-то договаривались. И это шло еще на уровне договора. А здесь, правда, это после первых акций антипутинских. Они дико испугались. Они поняли, что с этим народом им не дружить. С ним можно только воевать. Или превратить его в собственную армию. Что они вот сейчас и делают.
И с большим успехом. С большим успехом превращают народ.
Это очень опасно. Потому что держать человека в таком, на таком психологическом градусе, на котором сегодня они пытаются держать российское общество, долго нельзя. Человек устает. Человек начинает отказывать все сдерживающие центры.
Значит, градус будут повышать, Володь, или как?
Нет, я думаю, что это они должны потихоньку выводить из этого состояния,
потому что они
доводят общество до состояния психоза.
Я видела людей психоза. В Восточной Украине в состоянии массового психоза.
Да, если это резко оборвать, то наступит такая депрессия, что кто-то реально сойдет с ума, кто-то обессилит, будет, не знаю, биться в истериках. Но в конце концов, люди, когда они постепенно выйдут из этого, они почувствуют себя обманутыми.
Ну, там же видно на Востоке, что особенно много женщин, которые чуть ли не под танки бросаются, кричат, вопят и вообще все эти сцены.
Я лично видела вот эту вот якобы доктора, которая кого-то там жестоко избила в Харькове. Да, да. Это просто сумасшедшая алкоголичка, друзья мои. Вот, возможно, она когда-то и работала в медицинской сфере, много, это совершенно маргинальный персонаж, который вообще-то не имеет права носить ни эту повязку, ни вообще своей врачебной должностью козырять. Это просто полусумасшедший, полуспившийся люди, которые вышли вдруг на этот городской театр военных действий или там вот этого общего сумасшествия, ну, с градусом истерии. Слушайте, нам пора послушать нашего друга Андрея Бельжо. А поскольку мы уже последние минуты мы говорим о повреждающем эффекте содержания телеканалов, вот этого освещения украино-русского конфликта, и я попросила Андрея Бельжо, психиатра по первой специальности, художника-карикатуриста по второй, прокомментировать вот всю эту историю именно с точки зрения медицинской. Каков повреждающий эффект этой войны, по вашему, Андрею, мнению?
Ну, мне кажется, чудовищный эффект. Я всегда как-то шутил на эту тему раньше и не верил в то, что влияние телевидения может быть таким губительным. Мне казалось, что это невозможно, что думающий человек может как-то фильтровать информацию, интонацию, что немаловажно, и жестикуляцию, что тоже немаловажно. Но то, что происходит сейчас, совершенно чудовищно. Это полное разрушение вообще, особенно у людей с неустойчивой психикой или инфантильных людей, которых, как оказалось, в нашей стране довольно большое количество, ну, просто меняется мировоззрение. Это называется психиатрией, вообще есть такое понятие индуцированный бред. Индуцированный бред – это когда окружающие психически больного человека, носители этого бреда, ему верят. Они верят в то, что он говорит, потому что, особенно если это человек харизматичный, сильный, и вдруг у него психоз, и он начинает говорить, что вокруг там, не знаю, марсиане вокруг. И эти люди здоровые начинают ему верить. Тоже говорят, они находят какие-то аргументы, у них своя логика или паралогика, как говорят психиатры. Они говорят, что да, действительно, а почему вы, доктор, не верите моему папе в то, что он видел этих марсиан? Он же говорит, что он их видел. Они сидели на балконе, на перилах, но многие вещи не доказаны, Андрей Георгиевич, поэтому у меня нет оснований не верить своему папе. Вот это называется индуцированный бред. Вот это происходит, и это я наблюдаю с многими очень людьми, которые становятся носителями вот этой вот чудовищной пропаганды. Я, честно говоря, психика у меня устойчивая, я здравомыслящий человек, и, кроме всего прочего, в той или иной степени профессионал. Но вы знаете, я практически не смотрю телевизор, я просто себя берегу. Не потому, что я боюсь за свою психику, я просто начинаю очень беситься, потому что невозможно это слушать, невозможно слушать, как это произносится, какими голосами. На мой взгляд, это ужасная катастрофа на самом деле. Это я не, поверьте мне, не преувеличиваю и не сгущаю краски.
Вы с коллегами-психиатрами не обсуждали вот эту ситуацию, как людей из этого коллективного психоза нужно будет выводить, а то, что из него нужно будет выходить, это, мне кажется, очевидно. И как вы думаете, вот как долго продлится эта ура патриотическая истерика и, соответственно, изменение психики наших сограждан?
Я думаю, что продлится она долго, и выводить психиатра вряд ли придется, потому что это как-то уходит само, но уходит, как показывает нам история, заболеть этим довольно легко и быстро, а вылечиться от этого очень-очень сложно, и это будут рушиться, как рушились идеалы у тех, кто верил в Ленина и Сталина, и у многих они до сих пор не разрушились, да, и это передается из поколения в поколение, как можно понять психологию юного сталиниста. Невозможно понять, он никогда не жил и мало что про это знает, но тем не менее он является поклонником Сталина, потому что передалось это ему от бабушки, дедушки там и через папу и прочее. Поэтому, ну как? Мне недавно рассказали, как девочка, которую усыновила моя подруга из детского дома в Владикавказе, у которой выпал зуб, она положила его под подушку, чтобы ей там зубная фея принесла подарок, или как это называется, и утром она вскочила и закричала вот мне: «Мама, мама, новой маме, дорогая моя, мне Путин под подушку положил подарок». Ну, у ребенка это еще можно вылечить, да, выветрить, и мама, замечательная мама, и умный человек это успешно делает, да, но а у остальных как? Путин положил подарок под подушку.
То есть, Андрей, ваш диагноз, что медицина здесь бессильна?
Я думаю, что медицина здесь бессильна. Здесь должна быть какая-то закалка психики, какие-то контраргументы, что я пытаюсь сделать своими силами, да, в интернете, в Фейсбуке, там, где я могу говорить. И вот то, что я делаю сейчас, да, где я могу писать, где я могу рисовать, я пытаюсь как-то так или иначе с этим бороться, если хотите, выполняя свою забытую миссию психиатра. Вот здесь как-то я занимаюсь профилактикой или лечением. Ну, как могу.
Ну, вот так мы с Андреем Пежом обсудили психическое состояние нации в результате воздействия информационной войны. Я теперь еще раз хочу в Киев обратиться к Алексею Панчу. Вам приходилось наблюдать вот те печальные результаты, о которых мы сейчас говорим, и в России они очень хорошо видны, и мне были видны в Восточной Украине. Что в этом смысле в Киеве? Люди, какой пропаганде они верят? Смотрят ли они российские каналы? Или же предпочитают все-таки только на украинских источниках информации сосредотачиваться?
Смотреть российские каналы здесь, в Киеве, это очень тяжкое занятие, тяжкое испытание, долго вот.
Леша, знаете, в Москве тоже. Я должна сказать, что мы тут все тоже стараемся себя беречь от этого.
Не выдерживают люди просто. А вот где, к сожалению, их смотрят, это на востоке Украины, и там имеется очень интересный феномен. Даже когда украинские каналы, которые при Януковиче вещали примерно, как сейчас Россия, переключают тон и начинают давать более взвешенную, такую сложную картинку, люди в разочаровании объявляют их так для себя в душе предателями и переключаются на российские каналы, которые говорят им прежнюю привычную информацию. То есть тут вот еще одна очень важная сторона информационной войны. Кроме того, что есть посыл информационный, манипулирующий, есть еще потребитель. Это вот как ситуация со взяткой. Когда-то в этом больше заинтересован тот, кто берет, а когда-то или тот, кто дает эту взятку. Вот у человека есть какая-то идентичность своя, которую он должен артикулировать. И пропаганда им выдает очень простую картинку артикуляции этой идентичности. Думать не надо. Вот свои, вот чужие. Вот правда, вот неправда. Все черно-белое. И это человек цепляющийся. Иногда даже очень неглупые люди, образованные, в том числе из моих донецких знакомых, цепляются за эту картинку. И ну, вот вывести их из этого состояния может только одно. Или крушение той системы, которая эту картинку генерирует, как это было в Германии в 45-м. Или нестерпимость жизни в этой картинке, когда человек сам понимает, что вот выносить эту картину мира он больше не может, он или сойдет с ума как-то, или у него будет психологический стресс, или он должен лечиться, усложняя эту картину, которую ему дает пропаганда. Это вторая сторона пропагандистской войны, которую тоже надо учить.
Алексей Павлович, спасибо. А наша Зурка?
Ну, действительно, я все время хочу как бы вот развернуть и в прошлое эту проблематику, как мы так к этому шли. И, конечно, даже если не говорить о политике, то во всех сферах как бы жизни, медиа, они играли свою сокрушающую роль, основные, потому что никакой реальной как бы информации, интересной, аналитической, ни о социальной проблематике объективной, ни о каких-то важных проблемах действительно социальной жизни, старости, детства, молодости и так далее, почти не было. И люди все больше велись на так называемую желтоватую развлекуху во всех сферах жизни. И как бы, не знаю, ну, кризис в медицине, он как бы сопутствовал со стороны общества защитной реакции, увлечения там Малаховым, там какими-то эзотерическими паранормальными явлениями. Все это от растерянности очень большой. Это в целом говорит о том, что тип личности базовый здесь, он очень слабый. Он не только инфантильный, но он слабый. И как бы человеку трудно противостоять такому миру, который для него выглядит угрожающим, враждебным, когда он брошен как бы государством, в конце концов, да, вот патерналистки эти все как бы на прозябание полное. И для него опорами становится, то есть как бы страх становится рамкой его и способом понимания в каком-то смысле. Это такая довольно сложная конструкция, но тем не менее. А с другой стороны, это самые безумные объяснения. И тут привычные, конечно, работают, потому что во всем виноват Запад, американцы, пятая колонна и так далее, и тому подобное, с одной стороны. А с другой стороны, какие-то другие вещи, которые нивелируют сложность происходящего на той же Украине, сложность этого национализма украинского, понимание, что за ним стоит, чем он прекрасен, чем он страшен, там и так далее, разбор. То есть упрощение, страшнейшее упрощение картины мира, это вот и есть свои чужие. Это одна из ключевых характеристик, собственно, советского человека. Мир поделен на свой и чужой. Нас ни с кем нельзя сравнить, мы особые. Вот, пожалуйста, это сейчас все работает.
Наталья Зурка, спасибо. Владимир Корсунский.
Я не знаю, что к этому добавить. Это все так и есть. Потому что любую войну, война – дело еще инерционное очень. Любую войну легко начать, относительно легко, да? Надо собрать армию, найти противника и ударить. Начать легко, кончить очень тяжело, потому что даже если ты вдруг решил, что пора из нее выходить, то армия, она идет. Она может не захотеть останавливаться, потому что для них это становится привычным состоянием войны. Они в это втягиваются.
Вот профессор Соловей,
это уже сказать, их жизнь.
Дает этому,
если это как рабство, война как рабство.
Он говорит полгода. Вот полгода будет этот шлейф и информационной войны, и, соответственно, психических реакций людей, и потом это будет сходить на нет. Ну, у него был такой прогноз.
Нет, давайте... может, это и будет сходить на нет, но они будут потом спрашивать, а что это вообще было?
Что
а зачем?
Было?
Нет, им надо, извините, будет, им надо будет подкладывать эти ответы.
Подождите секундочку, но мы как бы исходим из того, что эскалации дальнейшей не будет, а это, между прочим, по-моему, не факт.
Нет, это не факт.
Это совершенно нет. Мы, конечно, не можем. Каждый день подкладывают нам такие сюрпризы.
Да.
Каждый день, открывая интернет, мы получаем поле, собственно, для тревоги. И, соответственно, а кто-то благодаря этой тревоге очередную порцию удара
это используют
войны. Конечно, это тревожность используется. А меня все время тревожит сравнение информационной войны, которая была во время грузинской кампании августа 2008 года, и вот того, что происходит сейчас. По-вашему, Лёнь, есть какие-то общие черты или нынешний виток уж совсем какой-то беспрецедентный?
Ну, все имеет прецеденты. И, конечно, прецедентом была кампания информационная во время грузинской войны. Вспомним, что все эти ярлыки тогда стали употребляться, впервые прозвучало, хотя это было очень, так сказать, как-то, ну, избирательно. Такое слово, как геноцид. в отношении, значит, осетинского и абхазского народа со стороны Саакашвили. Сравнение Саакашвили с Гитлером, это все тогда прозвучало. Вспомним, как все было организовано, потому что на территории конфликта, если не ошибаюсь, не работала ни одна иностранная телекомпания и вообще какой бы то ни был СМИ, кроме, как ни парадоксально, украинского Интера. Он был допущен, вот такой вот исторический парадокс. Так что, конечно, ну и награждение тогда Дмитрий Анатольевич Медведев, исполнявший обязанности президента, наградил 11 человек. Ну, за освещение объективное этой той военной кампании. Ну, а сейчас 300, так что все идет.
Да, то есть это более массированное.
Да, да. Спасибо.
Это мне кажется, что интенсивно. И информационная политика Второй Чеченской войны, она подготовила это тоже.
Конечно.
Потому что, да.
Нет, это спасибо, все вытекает одно из другого. Да. Это правда. Да. Все на все похоже, и все одно из другого.
Нет, дело не
в
похожести.
Дело не в похожести.
И в похожести.
В том, как это накапливалось, как это выкристаллизовывалось.
Да, но это каждый раз должно быть все сильнее, потому что
как готовились люди,
лекарства должно каждый раз все интенсивнее.
Слушайте, давайте попробуем порекомендовать людям, которые не хотят быть жертвами информационной войны, как им этого избегать. Вот, опять же, мне нравится профессор Соловей, который рекомендует людям: не смотрите телевизор, просто не смотрите его, потому что живая картинка обладает гораздо большим сугестивным влиянием, то есть влиянием внушения, чем если вы читаете новости. Читайте новости в интернете, читайте новости где хотите, каких угодно там, супер распропагандированные, но если вы читаете, у вас в два раза больше критика, чем если вы смотрите телевизор. Наталья, рекомендации?
Я бы это поддержала, если тем более учесть, что у нас, если в начале перестройки читал газеты 60% населения, то теперь это 7%. О-о. Так что пора возвращаться к газетам. В каком-то смысле пора возвращаться к чтению. Это действительно дисциплинирует, работает на понимание, на рамки и так далее. Телевидение, не знаю, но смотрите хотя бы разное телевидение. Я вот перешла на Громадское ТВ и поняла, что язык – это не проблема, и не надо раздувать эту историю так до небес. Через две недели ты начинаешь все понимать. Ищите другие точки зрения, если вы не можете. Выходите из этой ситуации. Ну, как истерика, она это, и знания, они не связаны.
Спасибо. Наташа. Владимир Карсунский.
У меня довольно простой рецепт. Никогда не ходите строем, не участвуйте в чужих войнах и не верьте пропагандистам.
Владимир Карсунский, Леонид Велихов.
Да нет у меня никаких рецептов. Только помнить, что ничего хуже войны нету. И как гласит старая пословица, худой мир лучше доброй ссоры. И поэтому с этим делом надо заканчивать, в том числе и в собственном сознании, с вот этим вот ощущением какого-то воюющего государства, существующего врага. К сожалению, действительно, опять же, мы обращаемся к истокам, как давно власть допутинская, ельцинская стала вот внушать это осуждение, возрождать этот синдром осажденной крепости. Все вспомню это, всю эту борьбу с расширением НАТО, потом кампания, значит, вокруг Югославии и т.д. и т.п. Общество очень долго готовилось к вот этому ощущению себя каким-то таким осажденным, в одиночку воюющим, непонятно с кем, непонятно за что народом, в каком он сейчас пребывает.
Спасибо, дорогие друзья. Леонид Велихов, Владимир Корсунский и Наталья Зорко. О пропагандистской войне мы говорили сегодня. По скайпу с нами был философ и переводчик Алексей Панич из Киева, и в записи художник и психиатр Андрей Бельжо и профессором ГИМО Валерий Соловей. О пропагандистской войне во время Украино-российского конфликта. «Свобода в клубах» вела программа Елена Фанаева.
Программа «С христианской точки зрения» предоставляет слово христианам разных взглядов, сопоставляет христианство и другие религии, организует диалог верующих и неверующих. Слушайте и смотрите программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения после выпуска новостей.
значит для вас «Свободная Россия»?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Будет выбор на власти, когда будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».